об истории библейского образования очень коротко, и потом обобщу, и мы помолимся. Апостол Павел этот принцип как бы уже приносит в церковь. Записан он второе послание Тимофея, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны бы и других научить». Вообще, Бог так устроил человека, что человек, он зависит от того, чему ему научат. Это мы находим с самого начала. Первым людям являлся Бог и говорил с ними лично и учил их. Потом дальше люди учили друг друга. За Авраама написано: «Я избрал его для того, чтобы он учил сыновей своих помнить путь, помнить закон Господень, и произойдет от него великий народ». То есть Бог призвал Авраама к великому делу, чтобы от него великий народ произошел. И, как мы сегодня слышали, ко всякому призыву должен быть инструмент. И инструмент был какой? Научить своих сыновей, научить тех, кто будет после, любить и чтить закон Господень. И на протяжении Ветхого Завета мы находим и личное обучение своих детей, и даже пророческие школы во времена Елисея. Нету времени сейчас зачитывать эти места. Ко времени Нового Завета сложилась вот такая форма обучения. Мария же сидела у ног Иисуса Христа. Савл был научен у ног Гамалиила. И мы иногда неосторожно говорим, что ученики Христа – это в основном, кроме Павла, это люди необразованные. Это совершенно неправильно. Такие люди, как Петр, Фома, они больше 3 лет учились у ног самого лучшего профессора. Как его зовут? Господь наш Иисус Христос. И поэтому говорить о том, что это необразованные рыбаки, это совершенно неправильно. Мы думаем, образование – это тогда, когда это высокие университетские здания со шпилями, когда это длинные звания, которые имеют профессора, вот это образование. Я не отрицаю этого всего. Но вот во время, когда как раз формировалась церковь, больше было именно такое образование у ног Иисуса Христа. Ну, я пропускаю дальше здесь эти времена. И тогда, когда наше братство, ну, как мы привыкли говорить, 150 лет родилось, в основном обучение в церкви, оно как раз вот таким образом и проходило. И проходило таким образом. То есть у ног кого-то Бог так устроил. И это наша задача. Матфея 28:19 написано: «Идите и научите». То есть благая весть передается тоже через научение. То есть я бы так сказал, библейское образование, оно не может быть оторвано от церкви и от семьи. И там, где его отрывают от церкви, ну, там случается беда. Об этом мы тоже немножко слышали. Поэтому так и цель и в нашем братстве за все эти годы всегда старались, чтобы образование церковное, даже особое, да, которое как бы больше к братьям-проповедникам, чтобы оно не отрывалось от церкви. Ну, первые годы не до каких-то специальных курсов было, были гонения, было становление братства, да и некому было учить. Бог давал милость, рождались такие самобытки, о которых вот за эти 2 дня мы немало слышали. Но первые библейские курсы, они появились в начале 20 века, больше на такой частной основе. Такой человек, как Каргель, нельзя не отметить. Его роль в нашем богословии, она очень большая. Слава Богу, Бог приготовил этого человека, его книги. Его, может быть, мы даже сами не знаем, его влияние, его проповеди, оно через кого-то до нас обязательно дошло. Это и сильные этого мира понимали в то время. Каргель проводил частные библейские курсы в начале. Павлов проводил в Самаре. Потом библейская школа уже в 923 году у евангельских. Чуть позже баптистам дали разрешение в 27 году устроить библейскую школу. Но эта школа просуществовала только 1,5 года по известным причинам. Она была закрыта. Потом уже, когда наше братство родилось, уже после 61 года, такая фамилия, как Храпов, он ревновал о том, чтобы братья-проповедники имели, ну, доступное, хотя бы возможное по тем временам какое-то образование, были устроены двухгодичные библейские заочные курсы. Я еще на них учился, поэтому для меня это все знакомо. Потом в 90-е годы обстановка уже сменилась. Начались центральные библейские курсы, курсы по объединениям для братьев. Слава Богу. С 2013 года у нас в братстве функционирует библейская школа. Я не буду много рассказывать. Кому сильно интересно, приезжайте. Примерно по 40 человек, уже 4 выпуска. Здесь можно такую личность отметить, как Иван Петрович Плет. Да, я пропустил еще, думаю, что об этом тоже нужно сказать. Центральные курсы, на одних из центральных курсов был такой брат из Швейцарии, Герберт Янсен. В общем-то, он много содействовал тоже тому, чтобы наша догматика приобрела вот такую упорядоченную форму, и многие предметы, они как бы на основе его материалов. А следующее – это уже наш брат Иван Петрович Плет, который много потрудился. И сегодня можно о нем уже так сказать: поминайте наставников ваших, взирая на кончину их жизни. Да, вот так оно быстро происходит. Быстро так оно происходит. Ну, а сегодня хотелось, чтобы наша конференция не только на истории закончилась. Сегодня большинство здесь братья. Нам нужно иметь эту цель, чтобы проповедь в наших церквах была достойна. Апостол Павел в конце жизни пишет к Титу, это уже одни из последних посланий, которые апостол писал, и он пишет, 2 глава, 8 стих, обращаясь к служителям, к проповедникам, «Слово здравое и неукоризненное, чтобы противник был посрамлен». То есть слово здравое и неукоризненное. Пусть Господь нас благословит, чтобы в наших церквах, с наших кафедр звучало слово неукоризненно и здравое. И думаю, здесь не столько зависит от уровня даже академичности образования. Я понимаю так, что образование, оно должно утверждать веру. На одних из курсов мы с братьями обсуждали тоже домашнее задание о Боге, много говорили. Потом один брат встает и вопрос задает, а какое отношение эти рассуждения имеют к догматике? И меня как-то осенило. Я говорю, самая главная цель для нас не изучение догматики, самая главная цель для нас – познать Бога. А догматика – это уже как инструмент. А можно как раз вот так повернуть, и когда все эти инструменты займут первое место, а живая вера, живой Бог вытеснится, чтобы Господь нас, наше братство, так вот и в будущем от этого сохранил. Некоторые братья сегодня, эта проблема есть, отказываются проповедовать и говорят, я не дорос, я не могу, я не умею. Я понимаю так, если ты хочешь, если любишь Бога, если веришь в то, что говоришь, то проповедуй. Если не веришь, тогда другое дело. Но если веришь, проповедуй. Да, может быть, не все у нас получается, может быть, мы что-то забыли, что-то еще как-то не клеится. Братья, будем проповедовать, чтобы в наших церквах не иссякли проповедники, которые верят, во что говорят. А это всегда вызывает уважение. За Христа в конце Нагорной проповеди написано, он говорил не так, как книжники и фарисеи. Я думаю, здесь не только глубина изложения, хотя это, безусловно, там присутствует, но еще то, что люди, которые слушали Христа, они знали, что он говорит то, чем живет сам. Чтобы нам, братья, быть вот такими проповедниками. Где-то наша 150-летняя история, она в этом направлении, в общем-то, и работала, что служителями становились чаще всего те, кто так жили, как говорили, проповедниками становились те, кто как жили, так и говорили. Ну и последняя мысль еще. В одной из армий мира сегодня учат сержантов вот такой команде «за мной», а в некоторых армиях учат «вперед». Братья, вот чтобы в нашем братстве, наши проповеди, чтобы мы проповедники, чтобы мы по такому принципу были научены и поступали, чтобы мы церкви говорили «за мной», и это будет иметь успех. И, кстати, эта армия, она имеет много успехов на политической арене. Пусть и нас Господь благословит, чтобы нам вот так проповедовать. Да, может быть, мы несовершенны, может быть, не можем так, как доктора богословия говорит, но если проповедник встает за кафедру, и все понимают, что он говорит «за мной», братья, это будет иметь действие. И это будут признавать и гонители, и враги будут признавать, и церковь будет признавать. Пусть нас Господь в этом благословит. Как последний стих я еще процитирую, как апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, и потом результат какой? И так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя». Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся еще.